Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 19 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картами московских пробок. Как вы знаете, карта пробок у нас теперь две, от Яндекса и ЦОДД. Так вот, сейчас Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов. ЦОДД пока говорит, что это 6-бальные пробки. На улицах чуть более 500 тысяч автомобилей, 523 тысячи, если быть более точным. Вот что сейчас на лентах новостей. У нас Дмитрий Медведев наградил ряд депутатов Думы. Премьер-министр вручил правительственные награды более чем 40 депутатам. Как сообщает ТАСС, среди награжденных Онищенко и Яровая. Это ТАСС. Что касается РИА новостей, то здесь сообщение со ссылкой на источник. Еврокомиссия одобряет призыв к Лондону дать гражданам Евросоюза статус резидентов после Брексита. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В МИДе России говорят, что США приняли окончательное решение выйти из договора по ракетам средней и малой дальности. Ну и параллельно сообщение о том, что цена на нефть Brent обрушилась до 14-месячного уровня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот, кстати, срочное сообщение на эту тему прямо сейчас. Нефть после обвала во вторник торгуется сегодня вяло и разнонаправленно в ожидании данных о запасах. Об этом чуть подробнее через несколько минут. Теперь по поводу этого договора о ракетах средней и малой дальности. Напомню, у нас прямой эфир. Можно писать через Telegram, можно писать через СМС-портал, можно звонить. Что касается договора. Сергей Рябков, замглавы российского МИДа, говорит, по двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение, решение США о выходе из договора, окончательное. В интервью «Коммерсанту» Рябков сказал, что Вашингтон даже в диалог не собирается по этому вопросу вступать. Еще, по словам Рябкова, в США особо не скрывали, что дело не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов. Владимир Брутер, политолог в Международном институте гуманитарно-политических исследований. Он с нами на прямой связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Все-таки, возвращаясь к тому, что теперь все хотят выйти из этого договора, насколько я понимаю, тот, кого хотят в этом договоре увидеть, не хотят вступать, все-таки, что это за договор и сколько ему лет?
Этот договор 87-го года, ему 31 год, он ограничивает ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Когда переговоры по этому поводу велись, в российской, советской тогда прессе говорили, что это договор об отказе от ядерного оружия поля боя. То есть это ядерное оружие носит не сдерживающий характер, не стратегический, а в том числе может носить наступательный характер. Его можно использовать на недалекие дистанции.
Тут скандал такой вышел между Путиным и Горбачевым, насколько я понимаю, о значимости этого договора. Горбачев сказал, что Путина неверно проинформировали, и сказал, никакого одностороннего разоружения со стороны Советского Союза тогда во время заключения этого договора не было. Вот сейчас можно объективно оценить тогда заключенный договор?
Да, на самом деле, я думаю, что когда мы говорим о договорах, которые ограничивают определенную военную технику, определенный военный потенциал, неправильно говорить только о военной компоненте. Все-таки Горбачев заключал не военный договор, он заключал политический договор. И в рамках этого политического договора, как у него всегда было, он рассчитывал на новое мышление, новый мир, Европу от французского Бреста или от Манчестера, как кому угодно, до Владивостока. Естественно, что это были, в общем, просто мечты, которые ни на чем не основывались и ничем не закончились. Но Горбачев подписывал политический договор. Ему было все равно в тот момент, что Советский Союз сокращает большее количество ракет. Ему было все равно, что Советский Союз сокращает больше номенклатуру ракет. В целом, для него это не имело никакого значения. Естественно, что Соединенные Штаты тоже сохраняли ракеты. И вообще говорить о том, что вот для Советского Союза это все обернулось худшим худшими последствиями, чем для Соединенных Штатов, можно сейчас. Но тогда это было незаметно. Тогда все говорили о том, что наш мир стал безопаснее. Насколько он стал безопаснее, мы можем судить сейчас.
Хорошо, вот теперь мы начинаем судить этот договор. Сначала, насколько я понимаю, все-таки об этом договоре заговорил так или иначе Трамп, хотя до этого тоже, в общем, американцы некое недовольство выказывали. Но Трамп заговорил довольно четко, что он хочет из этого договора выходить. И теперь, когда Рябков говорит, главное именно это желание американцев уйти от каких-либо запретов, насколько прав Рябков?
Я думаю, что Рябков совершенно прав. Именно такая логика была, когда Соединенные Штаты выходили из договора по ПРО, который тоже был заключен в то же время и тоже носил вот такой вот политический характер. А Соединенные Штаты будут бороться за то, чтобы остаться мировым гегемоном и единственной сверхдержавой. Я думаю, что это даже американским первоклассникам известно. Вопрос В средствах Трамп не очень разборчиво, а его команда разборчива еще меньше. Обама был гораздо более разборчив, это тоже совершенно очевидные вещи. И поэтому все эти выходы пришлись на Трампа. Обама бы, конечно, этого делать не стал, даже под серьезным давлением. Он считал, что военной компоненте в американской гегемонии должно быть как можно меньше.
Насколько прав Трамп, насколько справедлив Трамп, когда он говорит, что в нынешних условиях нет смысла в подобного рода договоре, если в нем не участвует тот же Китай?
Ну, это очень серьезное допущение. Это российско-американский договор на данный момент. Китай в нем не участвует. Насколько китайская военная техника угрожает Соединенным Штатам, это очень большой вопрос. Я знаю, что американские корабли подходят к Китаю и демонстрируют флаг свободы судоходства. Вот насчет китайских кораблей в Карибском море я ничего не слышал. Даже и в Тихом океане они вроде бы к Америке не подходят. Китай в нынешнем виде не несет Соединенным Штатам военную угрозу. В Соединенных Штатах об этом хорошо знают. Все-таки китайский потенциал еще достаточно мал, тем более ракетно-ядерный. Но они думают на перспективу, конечно, а не на сегодняшний день.
Ну и по поводу того, что мешает договору существовать и дальше. Так нарушают Россия и Соединенные Штаты этот договор или нет? Есть объективные данные на этот счет?
Я думаю, что объективных данных нет, прямо не нарушают. Всегда можно сказать, вот мы считаем, что это вот нарушает. А мы говорим, нет, не нарушает, эта ракета на такое расстояние не летала, а говорит, вот у вас стоят в Румынии и в Польше пусковые установки ПРО, они готовы под соответствующую технику, они нарушают, американцы говорят, нет, они не нарушают, потому что они же не могут сейчас запустить все это, и мы должны переоборудовать, ну да, говорим мы, вы должны переоборудовать, но ведь это возможно, они говорят, да, но мы этого не делали, и это разговор, опять-таки, возвращает нас в начало этой истории. Это политический договор. В политическом договоре стороны должны хотя бы минимально доверять друг другу. Сейчас они не доверяют.
И комментарии того, что пишут наши слушатели. Вот Афанасий, например, пишет, а дальше ведь Трамп уйдет. Получается, что, скорее всего, тогда американцы и договор захотят вернуть?
Вернуть его уже нельзя, к сожалению, тем более, что российский президент очень точно объяснил, что все по этому поводу уничтожено. Поэтому вернуть договор нельзя, его можно переосмыслить и каким-то образом перезаключить, начиная с того момента, когда стороны заявят о своих планах. Но на сегодня договор можно только соблюдать, потому что ракет, подлежащих уничтожению, по этому договору нет. И для того, чтобы был новый договор, их, по крайней мере, нужно иметь в планах. А что касается того, что Трамп уйдет и кто-то будет к нему возвращаться, ну давайте до этого доживем.
Ну и Виктор 448 пишет, но договор, о котором мы говорим и который заключен более 30 лет назад, предусматривает запрет на разработку новых ракет средней и малой дальности. А мы, мол, с «Калибром» и «Авангардом» это нарушили, а США воспользовались моментом.
Ну, Соединенные Штаты насчет «Калибра» и «Авангарда» претензий не предъявляли. И, насколько объясняют специалисты, в договоре нет прямого запрета на НИОКР. Поэтому сам по себе НИОКР не является прецедентом для разрыва договора. Более того, в договоре вообще нет, не описано, при каких условиях он прерывается. Это политический договор, и стороны должны доверять друг другу. Если у них есть взаимные претензии, они обсуждаются, а не предполагается, что одна из сторон выходит, потому что у нее есть претензии к другой. Претензии в данном случае основанием не являются.
Спасибо, Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Итак, США окончательно решили выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. В МИДе России об этом говорят. Следовательно, все понимают, что перспектив у этого договора более нет. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Какие перспективы тогда? Что будет дальше? Вот теперь, когда мало того, что стороны заспорили насчет договора, а говорят, что 30 лет назад это был довольно важный договор для того, чтобы ситуация стала намного более спокойной. Так вот теперь стороны мало того, что договорились до того, что договор уже не очень-то и действует, но, судя по всему, собираются двигаться дальше. Что это будет за движение? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я бы поправил эксперта. Прежде всего, при президенте Обаме была принята резолюция, одобренная Конгрессом, о создании так называемых систем глобального удара. Не ответного, а превентивного, в том числе на границах с Россией, что, о чем мы сейчас говорим. И именно при его администрации был подписан законопроект на ближайшие 30 лет о создании данных систем, в том числе переформатирования ракет Першинг у наших границ. Это триллион долларов на ближайшие 30 лет стратегических ядерных систем Соединенных Штатов Америки. На самом деле, договоренность с самого начала не исполнялась. Советским Союзом были уничтожены 1846 ракет данного класса, с американской стороны только 846
это
ракет.
Это предполагалось, такой диспаритет предполагался договором?
Да, на самом деле американцы данные действия в положительном сегменте не подтверждали. Тем более эти ракеты были демонтированы и размещены сейчас, и в том числе модернизированы в Лос-Аламосе, в Нью-Мексико.
Да ну, нет, ну подождите, мы даже соглашались с тем, что они это сделали. Хорошо, есть и такие данные, не вопрос. 7373948, и все-таки договор о ракетах средней и малой дальности, судя по всему, заканчивается. Что дальше? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Чтобы не разориться на гонке вооружений в случае конфликта, в первую очередь надо ликвидировать на территории противника генштаб, президента, парламента и кабинет министров.
И?
Господа, этого есть.
Это как?
Как? Удар по президенту, по кабинету министров и по генштабу. Три ракеты, и война закончена.
Вы полагаете?
Да.
А некоторые просто говорят, что, мол, это все так быстро делается, что она будет закончена и для тех, и для других.
Ну вот и надо успеть первыми как-то.
Так нет, а закончится-то хоть даже вы первыми будете и для тех, и для других.
Ну, значит, и выхода нет никакого.
А, понятно. Тогда другое дело. 7373948. 652-й все-таки настаивает. Горбачев наши ракеты распиливал 30 лет назад, а США их просто разбирали. Ну вот, вроде как мы соглашались с тем, что все это нормально работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, вот люди наслушались всяких болтунов, и сами поболтать сильные. А суть вопроса вот в чем. Дело в том, что американцы на протяжении нескольких лет оборудовали томагавками обыкновенные эсминцы. То есть сравнительно небольшие суда. На них установлено сейчас огромное количество этих томагавков. Понимаете, есть цифра 17 тысяч. То есть, если вся эта компания подойдет поближе к нашим границам, то тут
скажите,
полный каюк.
Каюк возможно, но все-таки какое отношение это имеет к договору?
А вот в чем все дело. Дело в том, что когда этот договор составлялся и был подписан, фон этого решения был какой, что американцы...
Не-не-не, подождите.
Вот послушайте, подождите.
Вот что было 30 лет назад, давайте уже не будем. Это было 30 лет назад. Мы сейчас в 2018 году, томагавки, корабли у нас тоже. Что можно сделать?
Вы понимаете, единственное, что сейчас можно делать, пойти, как это ни странно, на встречу.
Ну а как, опять разоружение, перестройка и что там, гласност?
Вы знаете, в чем дело? Это не разговор такой вот радийно-телефонный, это очень сложный процесс. Но дело в том, что то, что вот в свое время президент сказал, что теперь они с нами начнут разговаривать, это блеф. Они не
станут с нами. Тогда у вас есть ответ, а как сделать так, чтобы они начали разговаривать?
Должна быть доброжелательность, а не греметь оружием.
А в нынешних условиях разве доброжелательность не будет расцениваться как попытка сдаться?
Ну, глупость какая. Кто кому сдаваться собирается?
Понятно, не будет. А надо еще до границы доплыть, пишет 652-й, начиная комментировать звучащую у нас в эфире. Не волнуйтесь, не будет войны. Вот и Пати нам большой текст написал, потому что не получится. Слушатель бункер себе вырыл. Может, документалку посмотреть, как кожа слазит. Виктора предостерегает от войны, мол, кто-то не понимает, что такое война на самом деле. Ну вот если так запросто говорит Юрий Николаевич, что, мол, надо тремя ракетами. Александр Суровов пишет, действительно, чтобы не рассусоливать, может быть, раньше сядешь ведь, вы же понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, эту проблему как бы можно... переносом столицы в центральную часть России, где-то Красноярск, там разместить.
И что?
Ну, чтобы там президент находился, генштаб и правительство.
Ну, там, вы знаете, граница тоже недалеко от Красноярска.
У нас преимущество по территории.
Еще раз, у нас...
Преимущество по территории у нас.
И что? Нет, такой территория у всех большая.
Ну, ракетам дольше лететь туда.
Откуда?
От границ Соединенных Штатов и от границ Европы. От границ Польши.
Вы знаете, да, что есть еще другие границы.
Аляски и так далее.
От Аляски недалеко. Ну, хорошо, нет вопросов. Надо спрятаться в тайге. Надо, чтобы столица была спрятана в тайге, я так понимаю, потому что Красноярск все-таки довольно близок к границе, чего уж там говорить. Сдал Горбачев твою родину американцам, чтобы красиво тусоваться. 282-й у нас из-за границы, судя по всему, пишет, потому что, видите, не его родина. Но он знает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос, что делать после расторжения договора?
Да.
Делать не предатели правителей, а нормальное правительство.
Нет, вот это вот, все общие слова.
Ну почему общие?
Потому не что
общие. У нас преступная власть, которая
дальше еще раз
выборов,
еще и что
нет вот. Экономики.
И что?
Нас все презирают. Весь мир нас презирает.
А,
все
понятно.
Против нас,
все,
понимаете?
Все, все против нас. Нас мир презирает. Значит, у нас выбора нет. Понимаете, только сдаваться и осталось. Что? Это 282-й пишет. Он-то наш тоже. Просто он брата 2 цитирует. 7373-94. Что может сделать сторона договора в случае, если вторая сторона его разрывает? Первое — предложить не разрывать. И второе — предложив разорвать и жить дальше. У нас два варианта. Либо предлагать американцам все-таки не разрывать. Но я еще раз напомню интервью Рябкова, с которого мы начали. Тот говорит, американцы говорят, что у них окончательное решение. Второй вариант — предложить разорвать и жить дальше. Ну хорошо, а вот можно будет жить дальше, когда договора не будет? Многие предполагают, потому что в свое время этот договор остановил гонку вооружений, от которой, говорят, советская экономика немного пострадала, я вот так буду аккуратно говорить. А теперь может случиться вторая гонка вооружений. Ипатий говорит, что надо у нас внутри повысить цены на ЖКХ и бензин, чтобы не было войны. Ну вот можно так шутить, спокойно это все. Худой мир лучше хорошей войны. Надо договариваться, пишет Игорь 749. А Виктора пишет, действительно, хорошая какая идея устроить столицу в тайге. Она будет такая незаметная. И, конечно, никакая ракета ее, просто пролетит мимо. Подумает, ну это же тайга, зачем же здесь будет столица? Поэтому полечу-ка я буду искать в другом месте столицу этой страны. Надо старые ракеты продать Китаю и Индии. А на вырученные деньги новые построить. Количество тоже будет, но они все будут новые. 652-й все придумал. Ну вот, вы придумали, а политики пока не придумали. Мы знаем одно. В МИД России говорят о том, что США приняли окончательное решение выйти из договора, который был заключен еще во времена Горбачева.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А нефть дешевеет. Сегодня цена на нефть Brent обрушилась до 14-месячного минимума. Февральские фьючерсы на североморскую смесь сегодня... я не буду говорить, как это пишут в сегодняшних сообщениях информационных агентств, а там они реально пишут, обвалились. Но цены снизились на 6%, и теперь баррель стоит $55.91. Я цитирую цифры по данным агентства РИА Новости, они ссылаются, в свою очередь, на данные торгов. И вот если изучать данные торгов, слов, то, как говорят журналисты, ничего подобного не было с 12 октября 2017 года, то есть более года. Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи». Михаил Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот, во-первых, можно говорить про эти 6%, цена обвалилась?
Ну, я не думаю, довольно рисковато это было, но, в принципе, ожидаемо, если посмотреть на события и на игроков финансового нефтяного рынка.
А если, вот смотрите, сейчас нам говорят о том, что с ценами вот на сегодня, после того, как все это случилось, про 6%, на сегодня пока непонятно, что происходит с ценами на нефть, все типа думают, что делать дальше. С вашей точки зрения, что дальше будет?
Ну, это естественно, что думают. Надо посмотреть на рынок. Мы видим, что где-то 4 октября закончился довольно длительный период, почти 2 месяца, почти 2 года, когда ситуацию с ценами на нефть определяла истеричность финансового рынка. Шли огромные заявления, мощные, о том, что ОПЕК собирается вместе с союзниками сократить добычу, то, что Иран уходит вообще с рынка, то Ливия, то Венесуэла, то Нигерия и так далее, и так далее. И на каждое это заявление реагировали участники рынка, у которых на руках было много бумажных документов, активов, то есть всяческих форвардов, фьючерсов, спредов и так далее, и так далее. Примерно 35 или 40 раз больше, чем стоимость нефти, которая на самом деле обменивается между продавцами и покупателями. И в октябре по разным причинам больше 20 крупных игроков решили уйти с этого рынка, зафиксировав прибыль и сбросив свои вот эти активы. Вот с тех пор они довольно быстро это сделали, и сейчас на рынке осталось не так много игроков. Рынок тонкий, так называемый. Торговля идет на малых объемах, но цены по-прежнему идут вниз, поскольку продавцы тут доминируют на рынке, а не покупатели. Если такая ситуация продолжится, то можно ожидать, что повторится ситуация 2015-2016 годов, когда, несмотря на колебания цены, она оставалась примерно в одном коридоре со средней линией около $45 за баррель. Я думаю, что сейчас может цена выйти на новую реальность после падения выхода на дно. Она, скорее всего, может на какое-то время установиться на уровне где-то 60 примерно долларов за баррель марки Brent. Посмотрим, сколько это будет продолжаться.
Но $60 за баррель марки Brent – это, в общем, и ранее звучавшие перспективы цены ближайшего времени. То есть ничего такого с нынешним падением не произошло, все вернется на круги своя.
Ну да, где-то он, может быть, приближается, этот показатель, к какому-то дну, неизвестно, где он будет. Но оттолкнувшись от дна и колебаниями своими где-то средняя величина может быть, по крайней мере, такое ощущение, где-то в районе 60.
Когда наш слушатель Николай пишет, тут уж можно ожидать ситуацию 85-го года, он, мягко говоря, преувеличивает.
Ну, я думаю, конечно, преувеличивает. Рынок с тех пор, я не скажу, чтобы очень поумнел, но, в принципе, уже можно на что-то ориентироваться. Мы видим, что примерно, если в прошлом году 54 считалось процента, то здесь сейчас где-то 60-65% сделок с нефтью на бумажном рынке делается роботами или, как говорят, алгоритмами. То есть тем программным обеспечением, которое реагирует на различные заголовки, заявления и так далее, и так далее. Но вот исходя из этого, уже можно делать предположение о том, куда и как в результате изменения обстановки будет двигаться цена на нефть.
Спасибо. Михаил Крутихин, партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем падение цен на нефть марки Brent до 14-месячного минимума. Михаил Крутихин говорит, что, может быть, дно еще и не найдено, но в любом случае это ненадолго, и нефть вернется к уровню примерно 60 долларов. долларов за баррель. Кстати, об этом и Промсвязьбанка специалисты говорят. В эти минуты на лентах новостей появилось сообщение о том, что Промсвязьбанк, например, ожидает в 2019 году нефть по цене за баррель 63 доллара. Это прогнозы, которые представлены только что аналитиками банка в ходе встречи с журналистами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, изучаем ленты информационных агентств и карту московских пробок. Видим, что сейчас по данным ЦОДД и Яндекса по 7 баллов, но это показывает карта ЦОДД, а вот если смотреть на карту Яндекса на самом сайте Яндекса, там уже 8-бальные пробки. Более того, если посмотреть прогноз Яндекса на сегодняшний день, ничего хорошего в этом прогнозе нет. Там к 7 вечера, ну вот 8 баллов сейчас, и вот так до самого вечера 8 баллов, а в 7 часов вечера и вовсе 9 баллов. В общем, ничего хорошего сегодня на московских дорогах нет, желательно туда и не выезжать. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что официальная безработица в России вырастет почти на 40%, что означают эти цифры, и о том, что московский транспорт, не тот, который стоит в 8-бальных пробках сейчас, а тот, который едет по выделенным полосам, то есть общественный транспорт за последнее время ускорился.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и пока мы переходим к первой теме насчет безработицы, тут много сообщений о том, что собираются власти делать с авиационной промышленностью. Срочное сообщение из Кремля. Путин поручил до 15 апреля сформировать позицию страны о целесообразности продления в 2020 году режима ввоза иностранных самолетов. Он поручил Кабинету министров решить вопрос о дополнительных мерах господдержки авиа- и судостроительных компаний, выпуске гражданской продукции, поручил правительству выработать критерии привлечения частных инвестиций в национальные проекты, ну и еще поручил проработать реализацию схемы трейд-ин при приобретении новых российских самолетов и вертолетов. Подробности уже в ближайших информационных выпусках, ну а пока все-таки давайте разбираться с тем, кто все это будет делать. Сегодня в «Известиях» со ссылкой на материалы Минтруда для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений написано: число официальных безработных в России может увеличиться сразу на 38%. Правда, потом за процентами цифра, и цифра небольшая. 1 100 000 человек. Формально, ну, мы начинаем понимать, что вот это вот рост безработицы на 40%, это не какая-то не абсолютная безработица. Что за цифра такая? Давайте разберемся. Олег Шибанов к нам присоединяется, профессор финансов Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, когда мы слышим, что безработица в России в ближайшее время может вырасти почти на 40% или на 38%, мы немножко удивляемся и пугаемся, а потом мы видим, что речь идет об официальных безработных. Что бы это значило?
Ну, вот эти там 38% это не процентные пункты, а это 38% от базы, которая есть. То есть это просто на ту базу безработных, которая уже существует, накладываются новые дополнительные люди, которых просто более удачно теперь посчитали. В процентных пунктах это будет там, ну, от работающего 70-миллионного населения, ну, порядка там меньше процента, естественно, да. То есть в этом плане это не то, чтобы сильный рост безработицы, и поскольку она у нас, в принципе, сейчас на исторических минимумах практически находится, да, то это будет там рост, ну, может быть, до там 5,8%, что абсолютно культурное число, ничем не намекающее на рецессию.
Давайте тогда все-таки разберемся, почему у нас такая маленькая безработица, хотя мы каждый день слышим сообщения об экономическом кризисе.
Ну, я не знаю просто, насколько экономическим кризисом можно называть ситуацию роста экономики, вот, но это каждому решать самостоятельно. А вот что касается, почему у нас такая низкая безработица, ну, вы знаете, у нас производительность труда относительно низкая, и у нас люди, многие занимаются относительно неквалифицированным трудом. То есть они вроде бы работают, они получают, к сожалению, довольно низкие за это зарплаты, и вроде бы пристроены, но при этом занимаются не очень полезной деятельностью. В частности, у нас очень много, например, охранников, бухгалтеров, которых, наверное, занимают, ну, не самой интересной, не самой прибыльной работой.
Теперь дальше. Возвращаясь уже к этому росту на 38% числа именно что официальных безработных. Это связывают в сегодняшних материалах, напомню, это материалы Минтруда для трехсторонней комиссии, с тем, что увеличивается размер пособия по безработице, которое принято говорить, ну, очень маленький. Но оно на нынешних размерах может быть интересно людям, что они даже регистрируются безработными активнее?
Вы знаете, нет, не может быть интересным, потому что, опять же, там совершенно минимальные суммы в районе там 5000 и дальше снижается, да, то есть в этом плане, по большому счету, это несерьезно совершенно, и жить на эти деньги, в общем-то, нельзя нигде, это меньше прожиточного минимума. Что касается зарегистрированных безработных, то у нас, в принципе, их очень мало. Если у нас безработица сейчас в районе там, ну, меньше 5%, то вот процентных пунктов, да, то от этих людей только 1 процентный пункт, то есть где-то 20% от имеющихся безработных регистрируется. В этом плане, ну, в общем, понятно, что издержки на то, чтобы прийти и зарегистрироваться, гораздо выше, чем получать вот эти вот 5000, постепенно падающие до 900 рублей. Поэтому, ну, мое подозрение, что такого сильного роста безработицы, как обещается, не будет.
Но все-таки большой рост они обещают и оговаривают это отдельно только тех, кто официально себя подает как безработный и начинает получать это пособие. Mm-hmm. В принципе, вот эта цифра в 3,6 или 3,8 миллиона безработных, с учетом даже тех, кто не регистрируется, эта цифра, как вы сказали, красивая по мировым масштабам, то есть здесь не очень много безработных.
Конечно. Если вы думаете про, например, Грецию, ну, пример плохой, естественно, но тем не менее, там от рабочей силы, от тех, кто мог бы работать, безработица составляет до сих пор больше 20%, да, процентных пунктов, и как хотите. То есть в этом плане это наши цифры в районе 5%, ну, это вообще ни о чем.
Спасибо, Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы, был с нами на прямой связи. Откуда эти цифры? Ну, потому что в Министерстве труда говорят о повышении пособия по безработице. Сейчас минимум 850 рублей, максимум 4900. С 1 января достаточно серьезный рост. Минимум 1500 рублей, теперь максимум 8000 рублей. И вот говорят, что предполагают в Минтруде, к примеру, о том, что повышение пособия по безработице приведет к массовой регистрации граждан на биржах труда. В общем, порядочный рост-то. Да, пусть даже и было 3000, к примеру, стало 5. Ну, в месяц получить, почему бы нет, если ты официально безработный. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. И нам нужны люди, которые знают, что такое зарегистрироваться в качестве официального безработного. Ну вот, то есть, мы же понимаем, что это пособие не так уж и большое. Пусть даже оно вырастет. Но можно ли, правда, ожидать того, что вот этот рост пособия по безработице приведет к массовой регистрации граждан на биржах труда? 7373948, телефон прямой. Макс пишет, у нас у безработных постоянно миллионы воруют. Но мы сейчас говорим как раз не о тех безработных, у которых миллионы воруют, потому что у тех, у кого воруют такие миллионы, даже мысли не возникнет, чтобы пойти и зарегистрироваться на бирже труда. Григорий из Питера пишет, ведь 8 тысяч — это уже почти пенсия. Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, что теперь, когда пособие по безработице вырастет с нынешних минимум 850 рублей до будущих с 1 января 1500 рублей, а по максимуму так и вовсе до 8000 рублей, говорят, что люди будут более охотно вставать на биржу труда. Что это значит? Насколько сложно встать на биржу труда? Кто из наших слушателей этим пользовался? Кто это попробовал на себе? 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. Тут пока еще 29-й у нас про авиастроение. Нет, про авиастроение — это дальше тема. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору по поводу безработицы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ой, сейчас радио выключу. Здрасте, это Лилия Вечная. Вот у меня сестра моя родная, значит, год назад, ей 52 года, пришла на Сущевском валу, там есть, значит, отделение, чтобы встать на биржу труда. Вот, она до этого 4 года вообще не работала. Вот, и она пришла, ей говорят, принесите, пожалуйста, справку с вашего места работы, где вы раньше работали. И какая у вас была раньше зарплата? Она говорит, компании нету. Я, говорит, не могу найти ни владельца, никого. Все, говорит, тогда можете уходить. Ничего мы вам подыскивать не будем. Ну вот как быть?
Не знаю. Не знаю. Вы полагаете, что это такая очень распространенная история? Если ты не можешь доказать, что ты вчера работал, то тебе и новую работу подыскивать отказываются.
Да, 100%. И она говорит, что она приходила туда несколько раз и приходила к начальнику, ждала там по 2-3 часа. И начальник в лицо сказал...
Но что ради чего она... Подождите. Ради чего она туда пошла?
Не ради 800 рублей. По-моему, там 800 рублей раньше платили в месяц. А ради того, чтобы ей предлагали варианты. То есть к ним же приходят разные варианты работы. Но не все же можно отследить там по интернету или по газете или еще где-то.
Ну, мне кажется, все-таки найти работу помимо биржи труда, как кажется, проще. Два раза пробовал встать на биржу, пишет Валерий Якимов. Оба раза справка с последнего места работы была оформлена неверно. Обещали что-то около 5000 рублей. Не знаю, буду ли еще пытаться встать. Вот тут вопрос, видите, уже возникает. Это ради все-таки вот этих небольших, но все-таки денег? Или ради того, чтобы тебе помогли работу найти? На бирже труда, насколько мне известно, пишет 990-й, обычно люди, которые не хотят работать, или люди, которые не хотят платить элементы. То есть все-таки ради денег. Валерий Якимов как раз говорит, что вот он пытался именно ради денег. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я стоял в свое время на бирже, и просто вот вы об эту тему затронули, но, к сожалению, вы не договариваете многие вещи. Почему, например, 1500, почему 8000? Простому человеку никогда не дадут 8 тысяч. И вот правильно женщина говорила предыдущая, а если у вас был какой-то перерыв, вы вообще никто в этом государстве.
И что?
Я стоял на бирже, мне давали, например, во-первых, два раза в месяц надо ездить.
Естественно.
Ту работу, которую они дают. Но дают такое Г.
Так, нет, еще раз, мы как раз и обсуждаем. Вот вы туда для чего вставали на эту биржу?
Ну, не ради денег.
Понятно. Все-таки, чтобы найти работу. Мол, с высшим образованием нельзя найти работу, не надо говорить неправду, пишет 219-й. Бонивур пишет, подтверждаю слова женщины, требуют справку, а предприятия уже нет. На этом вопрос закрывается. И получается, что если твое предприятие, на котором ты работал, закрылось... И ты, соответственно, потерял работу. Новую тебе искать уже не будут. Но тут, может быть, связано с зарплатой. Для того, чтобы определить, что за пособие это тебе платить. Эксперт говорит, что кризиса в стране нет, пишет Олег. А есть экономический рост, тогда вопрос. Рост происходит при помощи бухгалтеров и охранников. А почему? Это единственное, что может привести к экономическому росту. А если никогда не работал, пишет Лев, то уже и на биржу труда не придешь, что ли? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Светлана, Москва.
Да.
Я как раз стою на бирже труда.
Так вот, ради чего вы там стоите?
А вот смотрите, меня сократили, я работала в банке, меня сократили. Значит, первый год я получала 4, нормально устроилась на эту биржу. Первый год получала 4900, сейчас получаю 3.
То есть там еще и на второй год платят?
Да, я 2 года уже стою себе нормальненько.
Понятно. Вот видите, вставал после универа, пишет 370-й, для обучения новой специальности, и там крепостное право, только по месту регистрации. То есть в другом районе работу искать все равно не сможешь. На бирже труда ведь еще помимо денег или возможности подыскать работу, есть еще одно, на это обращает внимание Глория. Там ведь трудовой стаж тогда идет. Насколько это важно в нынешних условиях? Сейчас вроде с трудовым стажем все чуть иначе, чем в советское время. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Александр, Москва. 3 года назад перед выходом на пенсию завод развалился, и месяцев за 8 я устроился вот в эту штуку.
Ради чего?
С чем-то. Ну, не знаю, потому что работать я уже не хотел.
То есть ради денег? Или ради стажа? Или ради чего?
Ну, я даже не знаю. Просто пошел на биржу, 7 тысяч.
Надо идти. Понятно. Это как зарплата. Стоял на бирже давно, пишет 417-й. 1500 мало платит, если давно уволился. А если сразу после увольнения, будет как раз ближе к 8000. Так что, в общем, все-таки платят нормальные деньги. Ну, в смысле, если это считать нормальными деньгами, то вот это можно получить, придя на биржу труда. Что за каша у людей? То есть 7000 это нормально, пишет Алекс 569-й, не понимает. Обивщика искали в компанию, пишет 137-й, 3 месяца найти не могли. Водители ищут постоянно, тоже сложно найти. Может быть, люди, которые стоят на этой бирже труда, просто не хотят работать? Ну вот только что один звонил, говорит, близка была пенсия, поэтому действительно работать не хотел. А так хоть какая-то зарплата, ну как будто зарплата. С высшим образованием вполне можно найти работу грузчика, разнорабочего и другие специальности, где нужно высшее образование, пишет Виктор А448-й. Не уверен, что если вы найдете работу грузчика, с вас это высшее образование будут требовать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот уловил момент с трудовым стажем. И с повышением пенсионного возраста они изменили трудовой стаж. Теперь его нереально получить. Женщина 37 лет,
учитывать детей.
Не, мы сейчас не обсуждаем, что... мы сейчас не обсуждаем, что такое трудовой стаж. Мы говорим о том, как работает биржа труда. Давайте не будем пытаться разойтись во все стороны. Российская биржа труда – это формальность, пишет Михаил Потапенко, для иностранных обществ по защите прав человека. Нужна она, чтобы им показать, что у нас все как у них. На самом деле используется для отмывки денег чиновниками. Ну, это вот как бы так. Человек вышел на броневичок, сказал, а почему так сказал? Нет, он не считает нужным даже пытаться доказывать. Может, платить надо побольше? Сами-то, наверное, поболее получаете, те, кто ищут. Пишет Игорь. Не очень понятно, к кому вы сейчас обращаетесь. Не знаю. Еще раз, тут ведь важно понять, кто платит и из какого кармана тогда идут эти деньги. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Жена, вот у нее банк развалился. Точнее так, лицензию отняли. Так. Встала на биржу труда и в районе 5000 она получала. Ну,
но ради чего она встала на биржу труда? Она там искала работу или 5000 получала?
Ну, конечно, с эти деньги в Москве ничего не сделаешь. Это, на бензин.
Ну, да, и в том числе на бензин можно. Если вам все равно дадут, почему нет?
Слава богу, я работаю, более-менее зарабатываю. Ну, есть возможность такая, чего отказываться?
Понятно. То есть все-таки ради этих, пусть копеек небольших, но все-таки ради этих 5000 рублей. А безработица в России, те люди, которые говорят о себе, что безработные, вставая на биржу труда, вот этих людей вполне возможно в ближайшее время станет больше на 40%. Сама по себе безработица по отношению к общему числу работающих в России тем временем будет оставаться на достаточно низком по европейским уровням, по европейским меркам уровне. Речь идет о том, что в ближайшее время, с 1 января, пособие по безработице довольно резко будет подниматься. При нынешнем минимуме 850 рублей, новый минимум составит 1500.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня особенно интересно говорить на эту тему. Сейчас 8-бальные пробки, об этом уже пишут информационные агентства. Предполагается, что к вечеру, то есть уже меньше, чем 8 до вечера не будет, до позднего вечера причем. А в 7 вечера, возможно, даже 9-бальные пробки. Параллельно этому ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Транспорт» пишет о том, что скорость движения общественного транспорта в Москве, ну, будем так говорить, кроме предновогодних недель, выросла и составила теперь 15 километров 700 метров в час. В утренний час пик скорость увеличилась почти на 4%, вечерний пик на 1.5%. Сильнее всего разогнался транспорт в Северном административном округе. Это подсчет аналитиков. Нарайр Блудян, член общественного совета при Минтрансе России и директор транспортной ассоциации в московской агломерации. Нарайр Аганасович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, во-первых, с вашей точки зрения, можно ли доверять сообщениям о том, что общественный транспорт в Москве поехал побыстрее?
Вы знаете, поскольку я знаком с теми технологиями, которыми пользуется компания Яндекс и там структуры под компанией, значит, и зная степень автоматизированности этих технологий, нет оснований не верить. Другое дело, что надо бы, конечно, понимать, а какие периоды сравнивались. То есть зима-зима или...
Но они говорят, что такой же период прошлого года.
Ну, вы знаете, еще раз повторюсь, не доверять, не верить этим сведениям нет никаких оснований. Тем более, что как исследователь, поскольку я еще являюсь работником вуза и выполняю исследовательские работы, конечно, поскольку система вот этих обследований, можно сказать, на 99% автоматическая, то есть автоматизированная с минимальным влиянием человеческого фактора, то, конечно, я предполагаю, что это именно так.
Скажите, но получается, что, так сказать, разогнать общественный транспорт довольно сложно, ведь за прошедший год и турникеты убрали, и выделенные полосы рисовали, и вот, пожалуйста, 2% роста, и всего 15 километров 700 метров в час, такова скорость общественного транспорта.
Значит, понимаю вопрос. 2% для повышения скорости общественного транспорта, это, поверьте, достаточно много. Другое дело, что абсолютные величины, скажем, 15 километров, 17 километров, Конечно, в идеале, в моем понимании, в идеале, конечно, общественный транспорт, если бы мы смогли бы, как говорится, разогнать его до условно 22 км в час, это был бы идеальный вариант. Но транспортная система такова, что результаты, которые добились, скажем, за последние там, 5-6 лет, стабилизировалась ситуация. То есть нужен новый прорыв. Нужны абсолютно новые подходы ко всем сферам, которые связаны с транспортом, не только общественному транспорту, и с парковочным пространством, и вопросы, связанные с такси, с каршерингом, вопросы, глобальные вопросы, как все-таки добиться того, чтобы пересадить серьезную долю владельцев личных автомобилей на общественный транспорт и так далее. И они требуют вот такого кардинального подхода каждые там 3-4 года.
Спасибо. Нарайр Блудян, член общественного совета при Министерстве транспорта России, директор транспортной ассоциации Московской агломерации. Это хорошо, это заметно, говорит он, но было бы совсем хорошо, если бы хотя бы 22 километра в час было средней скоростью движения общественного транспорта в городе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, с вашей точки зрения, а учитывая, что турникеты уже убрали, учитывая, что выделенные полосы на главных магистралях, во всяком случае, уже нарисованы, а чем можно разогнать общественный транспорт? Автобусы едут прекрасно и быстро по выделенным полосам, но упираются в заторы и пробки при перестояниях на перекрестках, пишет Игорь. Возможно. А что ж тогда делать? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Прошу.
Во-первых, я думаю, таксистов надо брать профессионалов, потому что они очень мешают общественный транспорт.
Таксистов, вот смотрите, вот в данный момент, когда вы говорите, очень мешают общественному транспорту, 500 тысяч машин, 37 тысяч таксистов сейчас в городе и 8 тысяч единиц, ну, я грубо, я округляю, и 8 тысяч единиц пассажирского транспорта. Ну вот, вы чувствуете, да? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Прошу.
Я просто штрафы меньше стали выезжать на эту выделенную линию для общественного транспорта, поэтому как бы они быстрее поехали. Другие, не таксисты, а простые машины.
Ну это прекрасно, а как сделать, чтобы они еще быстрее поехали?
А ничего не сделаешь, машин поменьше еще что было, а как это сделать, непонятно. Дорог может побольше сделать, развязок там.
А Москву, как вот можно в центре Москвы сделать побольше дорог?
В центре никак не сделаешь, ничего не сделаешь там, да. Там
ничего
там
не поделаешь. В общем, вот так и будет. Быстрее невозможно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Знаете, вот, на мой взгляд, такой кардинальный прорыв можно совершить таким путем. Сделать наземный транспорт, именно наземный транспорт, если мы говорим о Москве, сделать его бесплатным внутри Садового кольца и по Садовому кольцу. И тогда огромное количество...
Поясните. Если посчитать... Поясните, а зачем вот это огромное количество, которое до Садового кольца будет на машине, а выходить и бесплатно
они
ехать?
Они будут, знаете, не будут. Нет, не будут они до Садового. Вот есть уже опыт европейских государств, некоторых, да, там у них есть зоны, где бесплатно можно ездить на транспорте. Вот эта мысль, ее... Стоит обсудить, поверьте.
Я просто не могу понять, как это нам поможет.
Нам поможет разгрузить центр от машин, и в том числе можно будет сделать какие-то вылетные магистрали, наземный транспорт сделать бесплатным.
Нет, я и не понимаю, от того, что он бесплатный будет, почему вдруг люди выйдут из автомобилей и начнут ездить на этом транспорте? Надо и все, попробуйте, говорит наш слушатель. Гениальная идея, пишет Виктор. Я готов слезть с автомобиля только на этих, на каких? Вам, то есть, если вам сказать, что трамвай бесплатный, вы в него пересядете? 7373948. Вот правда не верю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Павел, Москва. Ну, единственный способ разогнать общественный транспорт, заодно разогнать и город. То есть я имею в виду все остальные виды транспорта. А для этого нужно для начала заняться настройкой светофоров, с чем у нас совсем все не весело. Вот, это во-первых. Во-вторых, собственно говоря, присмотреться в центре, потому что в центре дороги позаужали, средняя скорость движения там, я имею в виду всего транспорта, общественного вместе с ними, благополучно тоже упала. Ну, как бы, а дальнейшее, только вот не надо по поводу высадки. Общественный транспорт лопнет, если мы туда еще столько же народу запихнем.
Понятно. Не получится, если бесплатный транспорт, он просто лопнет. когда все туда пересядут. 7373948, телефон прямого эфира. Ну нет, у нас буквально 15 минут осталось. Напомню, сейчас в городе 8-бальные пробки, никто никуда не едет, но вообще-то общественный транспорт по сравнению с тем, что было год назад, и об этом сообщает нам Яндекс.Транспорт, едет теперь быстрее прежнего на 2%, и средняя скорость уже почти достигла 16 км в час. Впрочем, специалисты говорят, что было бы неплохо, если бы общественный транспорт достиг в своей скорости почти нереализуемых 22 километров. Далее новости.